Всем привет! Вы слушаете подкаст «Профессия моей мечты», где я, Олег, разговариваю с представителями разнообразных профессий, которые любят свою работу. Не стесняйтесь заходить на сайт dreamjobpod.com, dreamjobpod.com, где вы сможете задать вопросы мне и моим собеседникам. Всем привет! Во-первых, я хотел бы извиниться за то, что несколько недель не выкладывал подкасты. Так получилось, что на Новый год и после Нового года у всех моих собеседников было не совсем так много времени, и у меня получилось так тоже. Но я буду стараться уже выкладывать подкасты каждую неделю и не нарушать такого нашего правила. Если вдруг я буду что-то пропускать, то прошу заранее извинить, не всегда это получается. Я пытаюсь записывать подкасты заранее, но бывают вот такие вот накладочки. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать, я буду в апреле проводить свой эксклюзивный курс по Java для тех людей, кто хочет научиться программировать, но до этого не работал программистом, либо работал программистом, допустим, но не на Java писал, а на каком-то другом языке. Этому человеку будет немножко полегче учиться, но этот курс ведется даже для тех, кто вообще ничего не знает о программировании и никогда не знал. Вот. По окончанию этого курса вы сможете полностью знать все, что нужно для того, чтобы работать Java-программистом и устроиться на работу, например, какую-то компанию в Киеве или в каком-то вашем городе. Вот, вы будете знать для этого все. Я уже, некоторые будут знать, откуда ты, Олег, вообще знаешь Java. Я хотел бы сказать немножко мою историю, да, то есть я раньше работал программистом все время, посвятил этому, скажем так, больше 10 тысяч часов. Почему я сказал 10 тысяч часов? Потому что есть такое правило, вот ученые провели исследование, это не я сделал, и было выявлено, что человек, как правило, разбирается досконально в какой-то области, в каком-то предмете, если он провел, то есть изучал эту область и полностью с ней работал более чем 10 тысяч часов. То есть у меня эти 10 тысяч часов прошли приблизительно лет за 8 такого усердной работы, я хочу сказать. Сейчас я еще тоже пишу код. Время от времени уже на это меньше как бы уходит, потому что у меня просто есть куча задач, которые я должен делать помимо написания кода, но все же я еще пишу код на Java, как на своей личной работе, но уже не на работе, где я работаю по найму, а в моей компании, которая называется allforest.com. Вот. Так что, если у кого-то появится желание выучить Java и стать Java-программистом, то, пожалуйста, заходите на мой сайт, бронируйте места. Сайт называется meandjava.com, meandjava.com. Можете найти все это в шоу-нотах, и если вы смотрите на сайте подкаста, то справа в полезных ссылочках есть этот сайт meandjava.com. Все, на сегодня объявлений достаточно. Теперь я хотел вас познакомить со своим собеседником. Кстати, вот это как раз такой человек, который добился всего, сказать так, сам. Он прошел все от начала и до конца, без какого-либо образования специального, без каких-либо там поблажек и так далее. То есть с нуля дошел до конкретной, скажем так, самой высокой должности, технической должности в своей компании. Привет, Роман!
Здравствуй, Олег.
Поздоровайся заодно с нашими подслушивателями.
Здравствуйте, ребята, уважаемые телеслушатели, как говорится. Поделюсь своей жизненной историей. Олег обратился, как говорится, поделюсь с вами.
Да, расскажи нам, пожалуйста, сначала для начала, чем ты занимаешься, буквально в пару слов, а потом уже начнем так потихоньку.
На сегодняшний момент я занимаю должность технического директора в одной из интернет-компаний нашего города.
А чем занимается компания, можешь сказать?
Мы один из трех крупных интернет-провайдеров в городе.
То есть вы даете людям интернет, по сути.
Да, правильно? Предоставляем услуги интернет, доступа в интернет, сеть.
Хорошо. То есть давай начнем. Как вообще стать техническим директором? Что нужно для этого делать?
Ну, техническим директором сразу так не станешь. Начнем с того, что я работаю на фирме уже 6-й год, где-то 5,5 лет. Пришел на работу на обычного монтажника, как говорится, на минимальную зарплату. Ну, проявил себя, начал показывать свои качества. Директор заметил, через 8 месяцев предложил мне стать бригадиром монтажного отдела, как говорится, руководить нашими монтажниками. Я согласился, и пошло-поехало. Потом несколько лет я был на этой должности, как говорится. Вот буквально 1,5 года назад директор мне предложил должность технического директора, поскольку наш технический директор, который был моим непосредственным начальником, увольнялся, ему нужна была замена. Ну, я уже, в принципе, как бы его давно подменял, поднабрался знаний. Директор увидел, что я могу с этим справиться, и предложил мне должность технического директора, как бы еще, в принципе, неофициально, поскольку у меня не было образования высшего. Он меня еще отправил на учебу в высшее учреждение. Поэтому сейчас я еще учусь, но занимаю должность технического директора, конечно, в трудовой, но неофициально, но должность это моя. В трудовой я сейчас числюсь как начальник технического отдела. Ну, по окончании института будет все официально, как говорится. Хочу что еще сказать ребятам, которые поступает на работу. Вообще, образование, конечно, штука важная, но и нужно рвение, терпение, как говорится. Все набирается с опытом. Проявить нужно себя. Если ты достойный человек, то, в принципе, можно и без образования начать, как говорится, свой карьерный путь и уже в процессе учиться, как говорится. Не у всех сейчас есть возможность заканчивать высшее образование, получать, вернее, и сразу же устраиваться. Но, как говорится, не теряйте надежды. Как говорится, у меня получилось. Я думаю, и у вас тоже все возможно.
Да, я думаю, это у тебя хороший пример. То есть не обязательно нужно высшее образование, чтобы пойти начать работать и как бы стать уже занимать одну из... То есть у тебя, понимается, так получается, это самая высшая должность техническая, которая есть вообще в компании, правильно?
Да, надо мной только директор, и все, больше никого нет. Я, как говорится, от его имени руковожу техническим отделом, ну и, как говорится, помогаю по фирме.
То есть образование высшее нужно, но это все не обязательно, правильно?
Да, ну, конечно, оно бы мне не помешало. Поначалу не хватало, как говорится, знаний именно вот этих технических, потому что интернет – штука очень сложная. По сути, само построение сети, все это оборудование. Ну, я, как говорится, человек, который терпеливый и шел к этой цели, изучал потихонечку, научился, как говорится, и сейчас довольно-таки могу уже, как говорится, заниматься этой деятельностью. Ну, моя должность подразумевает больше как организационные вопросы. У нас остальные там перепоручают, допустим, там системные администраторы, которые занимаются более детально уже там организацией сети. Я именно организовываю технические моменты. Еще руковожу, ну, закупки делаю, все необходимые материалы. Слежу за тем, чтобы фирма, как говорится, процветала, все работало. Если где какой-то сбой, либо вышло оборудование из строя, то тут же его находим, меняем, устраняем неполадки. Ну, короче, как говорится, чтобы фирма работала и абоненты были довольны.
Хорошо, можешь рассказать, вот, что в основном... Как состоит твой рабочий день и какие основные обязанности технического директора? Чем он вообще должен в компании заниматься?
Ну, мой рабочий день начинается с вечера предыдущего дня. Я, допустим, так себе распределил день. Я, допустим, с вечера начинаю планировать день будущий. как говорится, расписываю себе полностью график. У меня есть, как моя работа, в чем состоит. Нам в техотдел приходят заявки, в том числе мне на почту электронную, допустим, определить технические возможности там, такого подключения там, такого-то банка, допустим. Угу. Даются координаты, телефончики связного. Я приезжаю к ним туда, связываюсь, договариваюсь о встрече, приезжаю, оцениваю, смотрю возможности, можем ли мы туда подать оптоволокно. Мы занимаемся оптоволоконным подключением по всему городу, можем в любой точке города подключить. Но есть мелкие нюансы, их надо смотреть по месту, как говорится, и уже по месту все решать. Приезжаю, все определяюсь, если я вижу, что мы тут сможем все сделать, я считаю материалы, делаю смету, передаю уже это менеджеру. Менеджер уже составляет стоимость с директором напрямую. Ну, у нас существуют стандарты. Допустим, если там не превышает ресурсные материалы затраты, минимальные, допустим, то это стандарт. Если уже там свыше идет, тогда это уже там дополнительная стоимость. Вот я определил, дал согласие, что мы, да, можем включить, допустим, там у нас по соглашению там двухнедельный рабочий срок, там до 10 дней рабочих, мы включаем этот объект. Ну, как говорится, везде есть свои нюансы. Вот так вот происходит оценка.
То есть это оценка и работа непосредственно с клиентами, да?
У нас фирма занимается и корпоративными клиентами, это как банки, там такие учреждения, там магазины, ну, как говорится, юрлица. И так же само у нас существует сеть общегородская, локальная, где непосредственно абоненты физлица на себя заключают договора, их тоже мы обслуживаем. Ну, это, как говорится, подразделение у нас есть такое. Там есть мой зам, он этим занимается. Я занимаюсь более крупными, как говорится, клиентами. Ну, и слежу, конечно, за всем этим сетью тоже, чтобы она работала, как говорится, и не ломалась.
Плюс, я понимаю, тебе нужно, ну, во-первых, тебе нужно обеспечить, чтобы у всех интернет работал, правильно? У всех это все работало стабильно, правильно?
Да, конечно.
Это твоя в основном самая главная задача.
Да, да. Моя задача следить за правильностью работы нашей сети, чтобы и вовремя устранять неполадки, потому что неполадок избежать невозможно. Оборудование имеет свойство ломаться, выходить из строя, ну и так далее. И я стараюсь минимизировать, как говорится, время на устранение этих неполадок. Вроде как получается, ну, не всегда. Абоненты есть недовольные, но, как говорится, где их нету, всегда будут недовольные люди. Ну, в большинстве, как говорится, 99% наших клиентов-абонентов довольны нашим качеством и подключаются, подключения идут. Так что, как говорится, вроде как процветаем.
Хорошо, можешь рассказать еще несколько вот таких твоих рабочих моментов, пару таких историй каких-нибудь интересных. Может, что интересно или какие-то проблемы, какие возникали, что-то в этом роде?
Ну, как говорится, всякое бывает, такие нюансы. Как говорится, рассказывать не смогу, а так именно что подробно что-то, честно тебе так сейчас не могу сказать. Такое, чтобы и можно было в эфире это сказать. Говорится, не
могу сейчас. Какой-то положительный опыт, наоборот, расскажи.
Положительный опыт во всем. Что еще я хотел сказать, как говорится, насчет работы, у тебя называется «Работа моей мечты». Uh-huh. Залог того, чтобы добиться чего-то на любой работе, в первую очередь нужно, чтобы работа тебе нравилась. Если ты устроился на работу, и ты видишь, что работа тебе действительно нравится и подходит, тогда проявляй полностью себя на 100-200%. Руководство по-любому тебя заметит, оценит и будет тебя продвигать. И все получится. Даже если у тебя нет образования. Если есть образование, тем более легче будет. Как говорится, Ну, при одном условии, если эта работа тебе нравится. Если же ты устроился на работу, и работа тебе не, по каким-то причинам не подходит, либо не нравится, то советую искать другую, менять. Ну, работать тоже нужно на 100% на любой работе, если даже она не нравится. Но, как говорится, искать другую, потому что на этой тропинке, как говорится, ничего у тебя не получится, если работа тебе не нравится. Ты потом через год твое рвение утихнет, и только будет тебя она напрягать. Так что, как говорится, нужна, работа должна нравиться. Ее нужно любить, даже я так скажу.
Хорошо, тогда, может, вот я думаю, ты можешь рассказать нам из того, что ты можешь рассказать, да? Вот, можешь рассказать, как ты на твоем вот пути, скажем так, к техническому директору, да, вот, может, расскажешь про какие-то моменты, что ты конкретно делал, чтобы тебя вот заметили, за что там хвалили и так далее.
Ну, директор у нас похвалами не блещет, как говорится. У нас такой принцип на работе. Если тебя не ругают, значит, это тебя хвалят. Хвалить директор редко когда хвалил. Ну, как говорю, этот, если тебя не ругали, значит, я уже понимал, что это директор довольный. Ну, я старался всегда. Ну, я человек пунктуальный. Любой директор любит пунктуальных, ответственных людей. Не опаздывать на работу, приходить вовремя. Если же опоздал, либо видишь, что опаздываешь, обязательно перезвонить непосредственному руководству, предупредить. Либо же, если, допустим, приболел или не сможешь выйти завтра, не подводить. Потому что человек, который руководит, он у каждого есть, был у меня и сейчас есть, он на тебя рассчитывает. Он планирует свой рабочий день, исходя из работников. Если нет работников, соответственно, он выполнить планы не сможет на рабочий день, либо неделю. А если ты его не предупредил, у него что-то не получилось. Соответственно, ты подвел его, он подвел вышестоящих руководителей. И в итоге проект не сдан, что может понести штраф, либо же увольнение. Как говорится, цепочка замкнется на тебе.
Да, то есть лучше, а если предупреждать, то заранее. Вот моя жена любит предупреждать, звонит в 5:55 и говорит, я не приду.
Не, ну это ж уже 5:55, ну хотя бы даже так. Есть такие люди, которые просто даже 5:55 тебе не позвонят, и ты ждешь, а в итоге он припрется к часу и скажет, ну опоздал или что. Ну, такие люди, как говорится, соответственно, он будет, если его не уволят, то он будет сидеть на своем рабочем месте, будет недовольный работой, и директор им будет недовольный, и, как говорится, ничего у него не получится, нет смысла. Хотя вот таких примеров очень много, потому что сейчас у нас в стране тяжело найти нормальную работу, которая бы нравилась, высокооплачивалась, как говорится. Поэтому люди сидят на том, что есть, ждут с моря погоды. Но если ничего не проявлять, ну, как говорится, не предпринимать, то ничего не упадет на голову в нашей стране особенно. Ну, конечно же, везение еще тоже надо. Оказаться в нужное время в нужном месте, я так думаю, мне тоже немножко повезло.
Ну, если не стараться, то и не повезет. Ладно,
ну, Роман, конечно, давай. Да. Вот ты попал, допустим, в нужное место в нужное время. Но если ты не проявишь себя, не будешь стараться, то, соответственно, ты свой шанс профукаешь, и у тебя ничего не будет.
Хорошо, Роман, давай поговорим конкретно про твою работу, да, вот про технический директор. Можешь рассказать нам, может, какие-то технические детали? Потому что если люди будут хотеть стать техническим директором, да, они должны знать, с какими они там вообще столкнутся понятиями, с чем-то. То есть, ну, можно здесь сказать какие-то технические возможности, да, какие-то технические знания, вот ты говорил, специфические нужны, да, расскажи о них, потому чтобы люди знали, какие нужны знания, чтобы знать, на что внимание обращать и так далее.
Ну да, я понял тебя. Ну, в первую очередь, вообще должность технического директора подразумевает в себе очень много ответственности и, как говорится, чего ты должен делать, очень много на тебе возлагается. На каждой фирме это по-разному. Может, на других фирмах там технический директор ничего не делает, просто числится там, пожинает плоды других людей. А на нашей фирме мне приходится делать очень много. Как говорится, я отвечаю перед директором за все. Если что-то не получилось, соответственно, нагоняй получаю я. Стараюсь с ребятами, как говорится, общаться на равных. Я вышел оттуда, из технического отдела, как говорится, с самого низа. С ребятами остался до сих пор в хороших отношениях. Давали мне личный кабинет, я отказался. Остался с ребятами в техническом отделе, напрямую с ними работаю, так быстрее, удобнее. И мое отношение построено не на запугивании там чего-то, на штрафах, а на уважении. Если я прошу, то ребята делают без проблем. Это как бы, я считаю, это поставил как бы правильно. Я старался сделать из себя такого технического директора, какого бы хотел, чтобы у меня был. У меня, в принципе, мой технический директор, мой начальник непосредственный Игорь, очень хороший. Мы до сих пор с ним дружим, поддерживаем отношения. Он очень мне тоже помог и был очень хорошим техническим директором на все сто. Не чурался и грязной работы, помогать нам. И так же самое я стараюсь с ребятами, там, если и поднести что-то, принести, помочь, приехать. Я их и вывожу на объект, я их как еще и как водитель, можно так сказать, подрабатываю. Но вывожу их, отвожу, контролирую. Контроль непосредственно, да, технический директор – это еще и контроль всего. Потому что решения принимаю я и отвечаю за них тоже я. Вот так вот.
Хорошо, ты можешь нам рассказать немножко про технические вещи?
Технические? Вот. Ну,
да, что технически нужно знать по техническим вещам, чтобы работать в интернет-компании? Там, что такое интернет? Надо знать, что такое модем, там… Еще какие-то вещи про эти.
Ну да, сейчас, конечно, модем уже, можно и не знать, что такое модем. Технологии на месте не стоят, с каждым годом появляется все новое и новое. Ну, нужно следить. В принципе, сам принцип не тяжелый. Там есть несколько видов оборудования, как говорится, минимальное, это там свечи. Раньше были хабы и модемы. Это они, допустим, оборудование управляемое, неуправляемое. Неуправляемое – это минимальный уровень, как говорится, первого левела они называются, свечи. Они просто выполняют роль как бы тройника, можно так сказать, распределяют интернет, и все. Больше на них ничего нельзя делать. Дальше идет второй уровень. Тоже так называемых свечей, L2, они тоже называются. Их уже можно программировать. Они на каждом порту можно уже сделать что угодно, прописывать VLAN-ы, открывать, закрывать скоростя. Короче, оборудование уже управляемое. На следующий уже уровень, это L3, которые более выполняют тяжелые функции, как говорится, распределяет, маршрутизирует там уже сети и все остальное. Не буду углубляться в все эти, как говорится, названия. Хочу рассказать доступным языком для обычного человека, чтобы было понятно. Ну и дальше уже там идут более серьезные свечи, оборудование, которое, как говорится, уже позволяет выполнять функции городских коммутаторов и больших сетей с десятками тысяч абонентов.
А скажут, которые вообще там очень большая пропускная способность, это какие? Вот это четвертого уровня, да, которая позволяет на уровне города?
Да, там, допустим, и больше. Это, вот, есть такие фирмы, как бы смешно, но не звучало, есть такая фирма Cisco, Cisco Systems, которая зарекомендовала себя очень хорошим оборудованием. Ну, оно, конечно, и стоит очень хороших денег. Его оборудование у нас есть корневым, на которое приходит основной канал с Киева. Оно обрабатывает, распределяет уже на другие L3. У нас такое построение глобальной звезды. Переходит этот сигнал на другие L3, и от них уже идет к L2, уже которые стоят непосредственно в высотных домах абонентских. Абонентский свитч, так называемый, они 24-портовые, Ну, мы в среднем ставим 24-портовые, есть 52, есть 10-портовые. Они идут, это если 24 порта, там они вообще-то 28, ну, 24 это Ethernet порты абонентские до 100 мегабит и 4 порта гигабитные под SFP-слот, SFP-модуля, которые на них приходит канал с L3 по гигабиту через SFP-модуль, через оптику, что помогает, как говорится, обеспечивать хорошее качество, стабильное, главное.
Я так понимаю, вот эти Cisco оборудования, они вообще все используют. Других, наверное, даже нет. Наверное, Hewlett-Packard еще делает. Но...
Ну, это как бы просто самое удачное. Ну, либо же просто известное, как говорится, люди подстроились на этом, начинали строиться. И переходить на что-то другое уже не хотят. Это как бы своего рода Mercedes в интернет-оборудовании. Марка, которая себя зарекомендовала. Есть еще разные фирмы. D-Link, Zixel, Edgecore, которые тоже довольно-таки хорошего качества. В каждой какой-то компании есть свои нюансы, плюсы, минусы, как говорится. Ну, в общем, оборудование довольно-таки неплохое. Ну, все ломается, как говорится, все выходит из строя, какая бы ни была фирма. Ну, Cisco, конечно, рекомендует себя очень хорошо. Хотя недавно у нас одна сломалась. Сейчас, завтра надо отвезти, отправить в Киев на ремонт.
Все оборудование, в основном, какие-то дорогие куски оборудования, они ремонтируются, правильно? То
есть новых никто не закупает. Ну, конечно, есть, если ты покупаешь с нуля... Соответственно, все на гарантии, и не один год. Cisco очень дорогое вообще оборудование, не один десяток тысяч долларов стоит.
То есть можешь назвать, сколько вот такой аппарат, который стоит на город, который интернет? 100 тысяч?
Там будет стоить. Ну, в таких рамках где-то, да, этот, и он, и одного его не хватит, скажем так. Mm-hmm. Если же этот город, ну, город у нас небольшой, но как говорится, все равно может не хватать его. Их желательно их ставить несколько, как говорится, чтобы разгружать нагрузку. Плюс дублирующий какой-то был, должен быть резерв. Потому что если отвалится, не дай бог, заменить его нечем будет, потому что его только под заказ и прочее. Короче, резервы должны быть. Короче, да, если заниматься на большом уровне, все это довольно-таки дорого стоит, все оборудование. У нас такая еще политика, мы включаем дома, даже если там один абонент появляется. Как говорится, идем в минус, но идем, как говорится, смотрим в будущее на то, что люди будут потом подключаться.
Ну, это хорошая политика, кстати, потому что у меня, вот, допустим, когда у меня был новый дом построился, я сюда приехал, то у меня не было сначала вообще долго интернета, там где-то месяца, может, месяц-полтора, вот. А потом начали говорить, мы соберем вот здесь там 100 квартир, и поэтому я подключился к другим провайдерам, и потом только через год, может, перешел на нормального. Вот.
То есть это, ну, так... к нам обращаются, мы даже занимаемся частным сектором, мало кто хочет им заниматься, как говорится, тяжело, очень не особо выгодно, но мы подключаем участников по оптоволокну. Сейчас оптоволокно стало по цене, грубо говоря, витой пары хорошей, медной. Ну, плюс просто для оптоволокна еще нужны медиаконвертеры, так называемые преобразователи интернета из оптоволокна в Ethernet, которые стоят порядка 60 долларов. Они работают в паре. Один передает, другой принимает. Ну, можно ставить с любой стороны их там, на частотах. Так, вот занимаемся, включаем, если, допустим, двухэтажный дом в частном секторе. Вот у нас тут недавно был тоже случай. Трехэтажное здание. Там им другой провайдер предложил. Они пришли, обратились к провайдеру подключиться. Их там где-то человек 5 было. Ну, дом немного квартирный, там где-то 12 квартир, или чуть больше, ну, как бы, грубо, не перспективный. Им сказали цену где-то 10 тысяч гривен Ну, мы этот дом подключили за 3000 гривен, допустим. Да, люди довольны, как говорится. Ну, мы, у нас такая политика оборудования, ну, материалы оборудования. Ну, и то даже, если честно, не все это отбило. Но сейчас люди в этом доме, практически все квартиры подключены. Люди довольны.
Все равно они вам помесячно платят, то есть какая вам разница?
Да, да, у нас существуют разные акции, как говорится, идем всегда навстречу клиенту.
Слышь, а вот эти все акции, все эти приколы, это ты директор придумал или маркетинг отдел? Или...
Ну,
ты тоже в этом
основном посиняет директора всякие идеи. Ну, бывает и нас, допустим, там, либо менеджер, либо еще. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше или более. Иногда вот у нас корпоративы бывают очень часто. Что-то рождается, какие-то идеи на корпоративах. Ну, у нас бывает раз в год встреча с абонентами. Ну, вот недавно начали, пару лет назад, пока люди не особо приходят, ну, там 20-30 человек бывает. Конечно, если все придут, наши несколько тысяч абонентов, то офис нас лопнет, мы настолько не рассчитываем. Но пока, как говорится, людей не сильно много приходит. Разыгрываем разные подарки, веб-камеры, мышки и прочее. Не просто для абонентов. В том году было, сейчас по весне, это той весной было. Возможно, сейчас будем, ну, наверное, уже в этом году, поскольку были подарки в этом году, наверное, наш офис разнесут, желающие получить бесплатный подарок.
Ну да. Хорошо, Роман, я хотел тебя вот спросить, вообще реально научиться что-то в институте, вот, чтобы дойти до такой должности, или нужно по-любому только работать? Потому что я думаю, этого всего нельзя выучить в институте. Просто
ну вообще. Смотри, сколько я уже сталкивался с людьми, институт все равно не даст тебе тех знаний, которые ты получишь во время работы, опыт, практика. Конечно, знания – это очень хорошо. С ними легче, с ними быстрее. Если ты коммуникабелен, способный, ответственный, то тебе с ними будет легче гораздо. Вот это я хочу сказать. Без них тяжелее, но все можно тоже сделать. Как говорится, если бы у меня изначально были эти знания, то я думаю, было бы все гораздо быстрее. Но не факт, как говорится, всему в свое время.
Ну, если посчитать, что ты 5 лет в институте учился, а так ты за 5 лет стал директором, так... Может, ты все-таки быстрее наоборот, правильно?
Да. Нет, ну, если ты закончишь институт, то сразу ты на директора в любом случае не устроишься, если у тебя не папа директор. То, если папа директор, то, может, ты и станешь техническим директором, либо там еще кем-то. А, поскольку если у тебя таких знакомых нету, и ты приходишь на работу, с другой стороны, и вообще, как бы, я считаю... Для руководителя, неважно, директора технического, либо другого, важно пройти все ступени карьерного роста на работе. Тогда ты можешь правильно оценивать работу своих сотрудников, их ошибки, либо правильность действий, и ты сможешь их оценить по достоинству. Когда ты сам знаешь, как ты бы поступил в этой ситуации, и поскольку у тебя уже опыт есть, ты в любом случае поступил бы правильно. Либо же иногда бывает даже люди что-то могут подсказать о тебе. Ну, это очень редко бывает, что что-то новенькое. В основном приходится себе учить других, показывать им их ошибки, и устранять их.
Рассказывать, что как, что не так, как лучше.
Да. Это проходит каждый день, такое есть.
Плюс еще техническому директору нужно бюджеты планировать или нет?
Как бюджеты?
Ну, которые бюджеты, на закупку оборудования, вот эти все вещи.
Да, ну, я финансами не располагаю, но всеми закупками я занимаюсь. Я планирую, допустим, у нас вот там, мы начинаем накрывать какой-нибудь новый район. Uh-huh. Я составляю, грубо говоря, бизнес-план, ну, не бизнес-план вообще, как это будет построение. Считаю расходные материалы, соответственно, ну, это уже согласие директора, поскольку он выделяет финансы. Я нахожу поставщика, ну, они уже мне, конечно, давно набитые, есть. Я запустим сразу, уже давно нашел поставщиков, обращаюсь к ним. Всегда есть несколько поставщиков, у меня их 4 или 5. Угу. Всегда кто-то предлагает лучшие условия. Ну, в основном с ними работаем, заказываю то, что нужно. Работаем на доверительной основе. Люди уже в хороших отношениях и в отсрочку дают. Поэтому, как говорится, всегда проплачивается, никаких проблем, претензий друг к другу нет. Оборудование приезжает, все уже распланировано, кабель померен, нарезается нужный метраж, согласовано там, допустим, с ЖЭКами, со всеми остальными. И ребята занимаются сначала, такая схема, допустим, когда уже все договорено, все нормально, узаконено. Сначала ставится, допустим, уже где распланировано в подъездах, то ли в подвалах, то ли на технических этажах ящики. А потом к ним уже растягивается оптоволокно. Потом, соответственно, наш инженер-сварщик, мы так называем сварщик оптоволокна, он, конечно, не сварщик, вот так это уже между нами, как говорится, на жаргоне. Он разваривает оптоволокно, соединяет его и сводит все это. Есть корневой, допустим, дом, на котором стоят L3, L2. Угу. И от него уже расходятся звездой на остальные дома. Если, чем преимущество такого построения? Если дом один отпал, то все остальные работают. Угу. Как говорится... Ну, что тебе еще рассказать? Все так сразу. Очень много всех нюансов. В принципе, в это вникать нет смысла, как говорится, по должности еще. Еще раз повторюсь, что нужно быть внимательным очень, как говорится, себя не подставить. Если что-то обещаешь делать, то делай это вовремя. Как говорится, в обещанные сроки. Если же что-то не получается, не по твоей вине, всегда перезвони клиенту, объясни ситуацию. В 99% клиенты нормальные, такие же люди, как и ты, поймут и даже могут предложить помощь в чем-то. Если же ты будешь умалчивать от них, скрываться, не отвечать на звонки, то ничем хорошим это не закончится.
Угу. Так, Рома, я с твоего рассказа немножко для себя тоже построил такую картину IT-директор, кто он может быть, чем он может заниматься в интернет-компании, потому что до этого я так имел скромное познание, скажем так, в этой области. Давай я попробую сформировать такой список, чем вообще должен, какими навыками должен такой человек обладать, а потом ты подтвердишь это, что я сказал, там, или зачеркнешь, да, и добавишь еще своего, хорошо?
Хорошо.
То есть первое, что есть, он должен знать всякие технические детали, то есть он должен понимать, какое оборудование нужно, зачем это нужно, уметь его, знать, как его настраивать, как его распределять и так далее. Потом он должен уметь разговаривать с поставщиками, то есть он должен вообще уметь разговаривать, правильно, договариваться с разными людьми, за покупки, за доставку и так далее. Следующее, он должен иметь навыки менеджера, то есть навыки управленца. Он должен полностью распределять работу, рассказывать людям, как сплочать команду и так далее, и так далее. Вот. И это 4, да? Вот. Ну, вот 4 то, что я насчитал. Ты можешь еще добавить свои?
Насчет первого пункта, настраивать оборудование, как говорится, можно знать это, но я туда не вникаю, этим занимаются наши непосредственно системные администраторы, там есть свои нюансы, у них только есть допуск ко всему этому оборудованию, как говорится, мне могут его сделать, но я туда не собираюсь лезть, это довольно-таки, у меня хватает своих работ, как говорится, на каждой фирме все по-своему, если фирма небольшая, то этот технический директор может выполнять роль и, как говорится, и принимать деньги, и еще и там менеджером быть, и настраивать свечи. Но поскольку фирма у нас хоть и не сильно большая, но, как говорится, всего я не могу успевать делать. Для этого у нас есть 3 системных администратора, которые, в свою очередь, следят
со всем этим делом?
За параметрами, которые, ну, за параметрами я тоже слежу, как вовремя реагировать. Ну, они, как говорится, если что-то случилось, я обращаюсь к ним, говорю так и так, там такие вот такое, то-то-то-то, они проверяют. Если же, допустим, не работает, выясняется, мы там свитч сгорел, либо что-то еще, достаем новый свитч, они настраивают его быстро, мы отвозим, меняем. Этим они занимаются. Ну, короче, я им предоставляю все нужную информацию, которая у меня хранится в базе, с помощью которой можно, как говорится, делать все. Ну, по второму пункту, правильно ты сказал, коммуникабельность – это очень важное тоже. Умение общаться с людьми – это очень важный, как говорится, момент. Даже нужно быть немножко психологом, потому что общаясь, в первую очередь, с персоналом, с своими работниками, каждому нужен свой подход, понимать, видеть людей. Я еще и принимаю людей на работу, провожу собеседования, увольняю тоже, допустим. Я, как говорится, не люблю этим заниматься, но если человек, бывали случаи, ну, брали на работу, ну, человек не оправдывал себя, как говорится, не вливался в коллектив, наоборот, только разлагал. Таких людей надо избавляться, они до добра не доведут, как говорится. Ну, сейчас у нас коллектив, слава богу, очень хороший, всеми доволен. Думаю, и мне, и мною все довольны, надеюсь, по крайней мере, так. Ну, плохого, я думаю, за спиной никто не скажет ничего. Так, что ты там еще перечислял, все-таки не упомню. Ну, добавить, что еще добавить? Говорится, добросовестность должна присутствовать, ответственность, пунктуальность. Как говорится, чем больше у тебя положительных черт характера, тем лучше. Тем будет лучше тебе, тем лучше будет, как говорится, для твоих сотрудников. Как говорится, чем больше хорошего, тем лучше. Что еще сказать?
Даже давай так. Еще, наверное, сделаем пару каких-нибудь напутствий, которые в конце обычно я прошу сказать, что если кто-то слушает, да, кто станет IT-директором, тут пару предложений, которые заставят их поднять жопу с дивана.
Ну, тут даже в первую очередь могу дать напутствие не только IT-директорам. Так, как говорится, тут мы рассматривали как бы мою технического директора, как говорится, в этом в интернет-фирме. Но это подходит под, практически под любую работу, под любую должность. Еще раз повторюсь, если работа вам нравится, вы устроились, неважно, только после института, либо еще учитесь на дневном, на заочном, и уже работаете, и вам работа понравилась, проявляйте себя, не бойтесь спрашивать о чем-то, о том, что вы не знаете. Пусть вас научат, вам подскажут ваши старшие коллеги более с опытом, они все приходит с опытом, и у вас все будет получаться с опытом, чем больше вы будете работать, и так же самое вы будете учить молодых коллег, которые будут приходить на работу. Не бойтесь спрашивать то, что вы не знаете. Что еще? Проявляйте себя каждый день, не опаздывайте на работу, как говорится, делайте то, что вам говорят, ну, конечно, если это правильно. Если вы понимаете, что вам говорят что-то, какие-то вещи, которые вашему уму не вкладываются, это неправильно, вы считаете, вы можете это протестовать, сказать человеку. Конечно, если ваш начальник не баран и не упрется рогом, он всегда послушает. Допустим, если мне, я говорю такую версию ребятам, вот мы тянем так-то, так-то. Если мне подсказали лучший вариант, я его раньше не видел, то мы сделаем, как ребята подсказали. И, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше или три. Прислушивайся, давайте советы. Что еще? Еще такого вам сказать. Я, конечно, не оратор, по сути. Ну, ребята, учитесь, держитесь. Жизнь такая штука, что очень тяжелая, особенно если на блюдечке тебе это никто не принес, и все дается очень с трудом. Но зато потом ваши старания вполне будет вознаграждены. Я думаю, вы будете довольны своей, чтобы главная цель в жизни, наверное, ну, по крайней мере, ну, даже не цель, вот я считаю, хочу прожить так жизнь, чтобы не жалеть ни о чем. И когда я смогу оглянуться там лет через 10-15 уже, чего я добился или не добился, чтобы не жалеть в упущенных моментах. Сейчас много молодежь просиживает за компьютерами всякие непонятные игры, воркрафты эти, танчики, шманчики. Меня даже бесят. Это детство. Взрослые мужики по 30 лет играют в игры для детей 10 лет. И просиживают там целые жизни, прожигают. Недавно был случай, может, Олег видел в интернете, что какой-то геймер 23 часа там в Таиланде или где, 23 часа играл в Warcraft и умер прямо за компьютером. Это было на днях.
Ну, ты там такие случаи иногда раз в год, раз в два года проходишь.
Ну да, вот к чему я веду.
От голода умирает или что-то?
Да, вот я своим сотрудникам, которые там помешаны на этих играх, говорю: ребята, вот лучше вот реально, сколько там этих Warcraft там уровней там прокачивается и все остальное, это сколько тратится времени. Вот это время можно потратить на более интересные вещи. Если ты уже решил за компьютером проводить время, то изучи Photoshop, он никогда тебе не помешает на любой должности, работе, даже подработка какая-то. Изучай Photoshop, можешь там, с фотографиями что-то, даже для себя. Можно изучать иностранные языки, которые тоже пригодятся. Изучайте полезные вещи, которые в жизни реально вам пригодятся, а не всякая хрень болотная.
Да, тут я с тобой, Роман, тоже согласен, потому что много людей, они просто прожигают свою жизнь вот просто так, а потом не могут понять, почему у меня уже там 40 лет, а у меня нет ничего.
Да, вот нет ничего, он... нет ни на стабильной работы. Конечно, в наше время стабильность очень тяжелое понятие. Сегодня работаю, завтра нет, но все равно дожить до 40 лет и ничего не иметь, я считаю, это жизнь прожита неправильно. Какие бы ни были условия, если вам, ребята, повезло, вам родители дали образование, дают образование, у вас есть возможность учиться, никогда не брезгуйте этим. Учитесь, потому что родители не вечны. То, что они вам сейчас помогают, обеспечивают вас, это не вечно. Настанет время, и вам придется содержать минимум себя, а еще и будет у вас семья, дети, содержать их. И которые, вы в ответственности за ребенка, за детей, за жену, за своих близких, которые будут уже престарелые, будут нуждаться в вашей помощи. А что вы им сможете дать, если вам будет? У вас ничего не будет, вам будет уже, грубо говоря, 40 лет или более, или менее, и у вас ничего нет за душой. На пенсию в нашем государстве рассчитывать не стоит, только на себя, если будет она вообще.
Если вы доживете до 65.
Да, даже если вы доживете, неизвестно, будет ли она вообще, эта пенсия. Ну, короче, жить и рассчитывать на пенсию, даже об этом и не думайте. Стаж не помешает, пусть будет. На сигареты, конечно, я сигареты сам не курю и другим не советую, но такое выражение. Если вы курите, будет вам пенсия максимум на сигареты, что будет хватать.
Чтобы недолго на пенсии жить.
Да, у нас такая пенсия, чтобы если дожил до нее, так чтобы недолго на ней жил. Это точно.
Ну хорошо, Роман, давай, наверное, на этой хорошей такой ноте, веселой и доброй, мы закончим наш подкаст. Спасибо тебе большое, ребята. Слушайте, учитесь, наслаждайтесь, ищите себе любимую работу. Всем пока.
Все. Всем, ребята, слушателям спасибо за внимание. Надеюсь, мои, как говорится, размышления наставят нас на путь истинный. Может, чем-то поможет в жизни. Буду очень рад. Всем спасибо.
Пока.
Пока.